Вас приветствует программа «Экипаж». Итак, накануне Европейское агентство авиационной безопасности предложило ужесточить требования к медицинскому осмотру пилотов, тщательно проверять их на наркотическую и алкогольную зависимость и, самое главное, очень внимательно оценивать психическое состояние. Целый ряд прецедентов, катастроф говорит о том, что такие меры назрели. И вот мы сегодня в студии, Андрей Меньшенин.
И Аркадий Шрагасский.
Да, Сергей Михаличенко, наш оператор, штурман за штурвалом. Вот, и мы сегодня разберемся, насколько мы можем быть уверены в психическом здоровье бравых пилотов, да, Андрей?
Да, Аркадий, но ты немножко драматизируешь, говоря о целой серии катастроф. На самом деле, по сути, была только одна авиакатастрофа.
А давай считать.
Которая уже привела к таким масштабным изменениям. Речь идет, разумеется, об авиакатастрофе рейса German Wings.
Я только поясню. Андрей это только доказанными фактами оперирует. Я тоже стараюсь оперировать доказанными. Но я еще и слухами, да. И вот, например, малайзийский Боинг, пропавший в океане, тоже есть слух, что да, у человека и уже есть подтверждение отчасти этого слуха. А катастрофа в Ростове. То ли что-то ему там с сознанием стало плохо, то ли они там поссорились при посадке. В общем, тоже какие-то непонятные вещи. Но все это психика. И, судя по всему, это так, потому что,
ну смотри, с малайзийским Боингом вообще ничего не понятно. Нет никаких данных. Это лишь предположения, которые вообще не основываются ни на чем. И там доказательства вроде того, что пилот репетировал этот полет на авиасимуляторе дома, куда-то. Ну, как бы, да, косвенно это что-то может доказывать или к чему-то вести, но как бы это не факт. По поводу рейса Fly Dubai в Ростове, опять же, были переговоры уже, да, расшифровка была частично переговоров, то, что там происходило, и там... Вот на основе того, что было опубликовано, я бы тоже не сказал, что там была какая-то ссора или какое-то намеренное действие. Опять же, здесь надо дождаться, когда Межгосударственный авиационный комитет завершит расследование и уже сделает полностью
отчет. Окей, примем твою точку зрения.
Говорим только пока о доказанном факте German Wings из последнего, хотя ты, безусловно, прав, что это не первый случай в авиации, что такие случаи уже были, и если я не ошибаюсь в подсчетах, это, по-моему, 6-й случай в истории авиации, вот за все те десятилетия, начиная от первого полета братьев Райт. Это 6-й случай, собственно, когда произошло...
Подтверждено?
Когда подтверждено, да, что пилот намеренно направил самолет в землю с пассажирами на борту.
Да, исключая всех камикадзе.
Да, и при этом это уже стало предпосылкой того, что в Европе начали меняться правила, причем такого в масштабном смысле. То есть, смотри... Ситуация такова, если брать три больших участка, да, на планете, где готовят пилотов, это США, Европа и, ну, и Россия, нам в первую очередь интересно. Mm-hmm. Хотя по объему, конечно, здесь надо уже больше говорить о Китае, а не о России или об Азии в целом. Но мы возьмем эти три. Россия, Европа, США. Самые строгие, как известны пилотам, требования у нас в России – не только по психическому здоровью, а вообще медицинский осмотр самый жесткий это в России. Он основывается на таких советских еще постулатах, и вот эти все нормативы, они оттуда взяты. Чуть либеральнее, чуть свободнее в Европе. И как раз случай с пилотом Андреасом Любицем говорит о том, что, видимо, теперь будет ужесточаться этот осмотр в Европе.
Там надо добавить, что он посетил, да, накануне этой катастрофы 41 врача, ну, там, за продолжительное время,
да,
конечно.
Да.
И ни один врач не обратился.
Что, значит, странно, на самом деле, тоже. Это уже не из области авиации вопрос, а из области врачебной этики. Но, тем не менее. И самые либеральные правила в США, где можно летать вообще... Мы сейчас говорим про общие медицинские требования. Там буквально... То есть утрирую, что даже если у тебя нет там руки, ноги, но при этом у тебя есть протез, с которым ты летаешь так же хорошо, как и люди, у которых на месте все конечности, то никто как бы не будет против, чтобы ты летал. Вот, вот даже до такого доходит.
Да, ну единственное, что да, долетают до башен-близнецов некоторые выпускники американских авиационных академий.
Ну, это опять же
это
там...
Это тоже психика.
Ну, это не те выпускники.
Не те выпускники и не совсем сегодняшняя тема.
Да, так вот. То есть мы сейчас рассматриваем из вот этого всего многообразия только случай с Люббицем, потому что именно на основе этой катастрофы были выпущены вот эти новые рекомендации ЕАСА. Вот, и, конечно, много вопросов из того, как готовят там пилотов, какие требования к ним, и как готовят здесь пилотов, да, насколько вот это вот все у нас аргументировано, то есть, может быть, слишком у нас сложные, слишком жесткие требования, потому что понятно же, что чем выше барьер, тем меньше людей, которые могут через него перепрыгнуть и попасть в авиацию.
Пора звонить спецу.
Да, давай позвоним специалисту, которая сможет, наверное, разрешить вот эту нашу дилемму, я надеюсь, ну или, по крайней мере, объяснить, в чем ситуация.
Директор научно-исследовательского центра Московского авиационного института, кандидат психологических наук, медицинский психолог Надежда Владимировна Якимович сейчас должна выйти с нами на связь.
Надежда Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Надежда Владимировна, здесь, собственно, я, Андрей Меньшейн, ведущий, МС-ведущий Аркадий Шароградский.
Здравствуйте. Скажите, насколько вот действительно назрела необходимость усилить медицинский контроль и контроль за психикой пилотов, состоянием психики?
Ну, вообще, медицинское обследование, оно предполагает психологическое тестирование пилотов. Но, к сожалению, к психологу направляют только после обследования у невропатолога. Вот сразу прямого направления к психологу у нас не предусмотрено. Вот, если какие-то отклонения найдет невропатолог, тогда он направляет уже на тестирование к психологу, а психолог, если находит существенное отклонение, направляет к психиатру. Прямое направление к психологу происходит только в 50 лет, в связи с тем, что здесь возникает проблема мозгового старения, и нужно определить, насколько вот происходит интенсивное старение психики, насколько ослабляются психические функции. Поэтому, если вы рассматриваете случаи, связанные вот с депрессией пилота, то, я говорю, первым, кто может забить тревогу, это не психолог, это невропатолог. Когда пилот проходит обследование на врачебно-летной комиссии, и невропатолог что-то начинает замечать. А чтобы подтвердить, что действительно есть основания для подозрения на депрессию, психолог должен провести тесты. У нас очень старые тесты, которые используются во врачебно-летной экспертизе. И в этом смысле я считаю, что нужно прежде всего даже не столько методы ужесточать, а надо модернизировать методы обследования пилотов вот, в части депрессии. Ну, а если говорить более широко о том, что вообще должны ужесточаться какие-то методы контроля за пилотами в части вот именно психологического обследования, я полностью за. Дело в том, что мы живем в очень напряженном мире, и все больше людей страдает депрессиями и различного рода неврозами и другими отклонениями. Как мы можем это выявить? И, может быть, здесь, вот я уже предлагала некоторые мероприятия для некоторых авиакомпаний, наших авиационных властей, нам следовало бы еще сделать такую как бы параллельную службу немедицинского выявления трудных психических состояний. Это должны заниматься этим авиационные врачи в авиакомпаниях. Они должны понимать, чем живут пилоты. И вот тогда они могут увидеть какие-то проблемы и помочь.
Надежда Владимировна, вот вы говорите, тесты там старые и так далее. А как вообще можно выявить у молодых пилотов, которые там закончили, например, университет гражданской авиации, вот пришли в авиакомпанию, через эти тесты, по каким признакам вообще можно выявить, что у них там, не знаю, депрессия, какие-то отклонения и так далее?
Ну, там подобраны специальные вопросы в этих тестах, они некоторые такие завуалированные, то есть не напрямую там спрашивают, чем вы страдаете. Но понятно. Дело в том, что депрессия сопровождается некоторыми соматическими признаками, и вот по группе соматических признаков, даже того, как человек воспринимает мир, кажется ли ему мир каким-то грустным, тяжелым, ужасным, трудным и так далее. Вроде бы мы спрашиваем про мировоззрение человека, а на самом деле за этим стоит вот его такое... отнюдь не радужное мировосприятие, но, а значит, есть какие-то...
Насколько гарантированно вообще технически можно выявить, да, и обезопасить пассажиров, скажем, от того, что пилот вот в такой депрессии сядет за штурвал? То есть, если есть техники, которые полностью гарантируют исключение таких катастрофических последствий?
Значит, я вам вот сказала, что если психолог заподозрил, уже сам психолог видит по тестам, что есть признаки по шкале депрессии, там целый набор вопросов, на которые, например, пилот отвечает, и мы видим, что они присутствуют, он направляет к психиатру. Вот окончательный диагноз, за который несет ответственность, что пилот страдает.
Но это гарантирует, да, если прошел невролога, психиатра. Психолога, психиатра.
Ну, вы знаете, любой врач имеет 5% на ошибку. Это вообще записано во всех медицинских документах, что любой метод диагностики может иметь свою погрешность.
Скажите, пожалуйста, Надежда Владимировна, а вот сама профессия пилота, она провоцирует развитие депрессии, стресса?
Ну, сама по себе профессия, вот, она не должна, значит, провоцировать эти факторы. Очень много зависит от самого образа жизни пилотов и его социального окружения, обстановки в стране. Вот понимаете, если плохие жилищные условия человека, такая скученность дома у него, вот, негде, как говорится, отдохнуть человеку, побыть наедине, выспаться даже вот хорошо, то, конечно, это сказывается на его самочувствии.
Извините, плюс, пожалуйста, но все-таки пилоты, извините, что я вас перебиваю, Надежда Владимировна, пилоты у нас, да, достаточно высокооплачиваемые категории граждан, но относительно, по крайней мере. Они обязаны обеспечивать себе вот тот образ жизни, да, который обеспечивает, в свою очередь, безопасность. Или, ну, понятно, что разные в жизни случаются вещи, но это не есть часть профессиональных обязанностей. И отдохнуть, и найти себе угол, где тебе дети по тебе не прыгают перед рейсом и так далее. Или это не так?
Ну, да, зарплаты высокие, но, во-первых, они отличаются даже у нас, например, в нашей стране по регионам. Вот, там, скажем, Москва, Петербург, действительно, там приличные, там свыше 350 тысяч получают командиры воздушных судов. Вот. А в других, значит, дотационных регионах, там, конечно, пилоты получают гораздо меньше. И не все могут купить себе квартиру. Вот, поэтому не у всех хорошие и материальные условия, и жилищные условия не у всех достаточны. Потом сейчас идет одна еще сильная негативная тенденция – это интенсификация труда пилотов. Вот она может приводить и к повышенному утомлению, и переутомлению, и на накопившемуся стрессу. Вот. Она, вот как раз этот фактор интенсификации труда, это вот… Эта особенность влияет.
Ну, сейчас, да, судя по всему, идет обратная ситуация, да, когда снижается число рейсов. Кстати, тоже, наверное, это довольно негативные последствия, потому что это очень у многих отражается на зарплате и, соответственно, на психике тоже.
Ну, конечно, когда нет работы, пилот тоже от этого страдает, да. Это другой конец той же самой палки. Интенсификация или безработица, это, да, и то, и другое для пилота плохо. А его психическое состояние, оно напрямую связано с безопасностью полетов.
Надежда Владимировна, вот еще такой вопрос, уже больше касающийся как раз Европы, поскольку мы сегодня говорим о новых рекомендациях ЕАСА. Как известно, в Европе более свободный подход, скажем так, менее требовательный к здоровью пилотов гражданской авиации. И вот сейчас он начинает ужесточаться. А насколько вообще пристально нужно следить за пилотами, учитывая их профессию и учитывая нагрузку на них, в том числе психологическую, чтобы вовремя выявить какие-либо отклонения? Как часто нужно это делать?
Вот обследование у невропатолога, оно проводится ежегодно. То есть, когда пилот подтверждает свой медицинский сертификат, он проходит обследование. У психолога, я говорю, не обязательно обследование. Это если только сам невропатолог посчитает необходимым пройти тестирование. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, по крайней мере, раза два года было бы это целесообразно делать. И я вот все время еще настаиваю на том, что нужно сделать в параллель некоторую службу прямо в авиакомпаниях, где психолог будет встречаться непосредственно с пилотами на занятиях по человеческому фактору и изучать, чем живет этот пилот. Если он увидит, что у него есть признаки тяжелого, неблагоприятного психического состояния, он должен оказать ему помощь.
Не, вот. Не будет ли это вмешательством в личную жизнь в таком случае?
Еще себе личная жизнь.
Если личная жизнь влияет на нашу с вами тоже личную жизнь, то есть как мы благополучно долетим или нет, то психолог обязан вмешиваться. Он даже, я считаю, должен проводить беседы с членами семьи, которые, вот если пилота слишком не
Надежда Владимировна, такой жесткий вопрос. А вот, ну все, были прецеденты немало, когда пилотов, так сказать, выявлялось, что пилоты садились за штурвал, ну, слегка под датами, там, сказать, с алкогольным опьянением. Вот летный алкоголизм, он чем-то отличается от вообще обычного?
Ну, наверное, нет такой разновидности летный алкоголизм.
Нет, ну, конечно, я имею в виду, что провоцирует ли работа, да, то есть почему, как это, ну, для нас кажется дикость, да, там, сесть за штурвал, когда сзади, ну, десятки, сотни пассажиров выпивши, но вот почему это люди делают?
За руль же, естественно, дикость.
Как правило, пилоты принимают алкоголь на ночь после рейса. Дело в том, что все-таки работа очень напряженная, она сильно возбуждает нервную систему, особенно если тяжелые рейсы. Пилот хоть и уставший, но уснуть не может. Он все время в голове проворачивает этот рейс, и он находится в сильном нервном возбуждении. Принимает алкоголь на ночь, хотя это можно заменить просто легкими седативными препаратами, которые выводятся через 8 часов из крови, и утром человек будет и спокойным, уравновешенным, и никаких синдромов похмелья у него не будет. И выпивать перед рейсом абсолютно не потребуется.
Надежда Владимировна, вот Аркадий уже затронул вопрос предполетного осмотра в части алкоголизма. А в этом случае нужно ли в этот предполетный досмотр, может быть, включать и, как вы говорите, невропатолога, чтобы контроль получался вот перед каждым рейсом? Или просто чтобы та же медсестра, которая там у него меряет температуру там, или спрашивает, как у него здоровье, задавала какие-то вопросы, которые касаются его состояния психологического?
Ну, у нас предполетный контроль очень короткий, это буквально нужно укладываться в 3 минуты, вот это обследование, оно должно быть очень краткосрочным. Тем не менее, есть такие методики, которые занимают, может быть, тестированием всего 2 минуты, но по ним можно сказать, что сегодня психика пилота работает совсем не так, как она работает обычно. Понимаете, одними вопросами здесь обойтись невозможно, здесь нужен инструмент, инструментальный метод, он покажет, что сегодня у него координация, тонкая координация движений сниженная, что внимание у него немножко снижено и так далее. А у нас на предполетном контроле нет психологических тестов. Хотя, еще раз повторяю, вот мне известны методики, которые могли бы там применяться.
А можете сказать, они были рекомендованы. Что это? Да. Это прибор какой-то или о чем идет речь? Просто чтобы, ну,
это была разработка авиационного технологического института МАТИ на кафедре эргономики. Создан такой компьютерный тест. Адаптивная модель операторской деятельности. Называется АМОД. Кратко, АМОД. Вот она создает такую кривую работоспособности пилота в его обычном состоянии, как некоторый фон мы сначала снимаем. Фон, как человек работает обычно в нормальном состоянии. А вот, и вот потом, да, когда перед рейсом мы сравниваем его картинку. Вот сегодня эта картинка, она хуже или лучше? Вот. Если она заметно отличается, можно заподозрить изменения
психического состояния. Понятно. И мы, я думаю, можем сразу увеличить геометрической прогрессии количество крушений, да, вот из-за того, что у людей снижается просто, ну вот, активность, да, и способность принимать решения. Mm-hmm. Это, то есть, это можно добавить, да, к сумме происшествий.
Да, но одно дело картинка на предполетном осмотре, а другое дело, когда он, вот, допустим, летит долгий рейс, там 10 часов, а там, допустим, еще в аэропорту прибытия сложные метеоусловия, ему нужно уйти на запасной. Понятно. Аэропорт и посадка там. И, да, учитывая, что там они приходят перед рейсом за 2 часа, это получается уже там 12-14 часов рабочий день.
Понятно. Надежда Владимировна, извините, что мы тут на комментарии прервались. Еще, по-моему, важный аспект в этой же теме можно рассмотреть. Это психологическая совместимость. Вот каким образом контролируется психологическая совместимость и как она обеспечивается?
Это вопрос сейчас очень такой дискуссионный. Вот раньше, в советское время, этой тематикой много занимались психологи и пытались составлять совместимые экипажи на основе личностного тестирования. Но потом на Западе появилась такая тенденция, значит, выпускать в рейс незакрепленные экипажи. То есть у нас сейчас нет каких-то сложившихся летных экипажей. Любого человека могут поставить с любым пилотом. Поэтому вот это считается, что это лучше. Знаете почему? Потому что ты не будешь надеяться, что твой коллега достаточно опытный, и в трудной ситуации он тебе чем-то поможет. Надейся только на свои силы. И поэтому как бы пилотов призывали повышать свой профессиональный уровень, чтобы с любым пилотом ты мог успешно летать. И тут уже не столько важна совместимость. Но на самом деле практика показывает, что действительно есть какие-то и командиры, которые проявляют такой авторитарный стиль, с ними летать некомфортно. И вот сейчас, например, в некоторых авиакомпаниях стали учитывать пожелания пилотов. Вот с кем ты хочешь летать, а с кем ты категорически не хочешь.
То есть, получается, это возврат к тому советскому формированию постоянных экипажей?
Ну да, хотя бы с учетом пожеланий, что вот с этим я не хочу.
Совсем. Нет, просто европейский метод, да, где, который, видимо, основан на такой очень четко отработанной этике, да, общения. То есть пилоты достаточно схематично друг к другу
относятся. Ничего личного, да, ничего личного. Да,
да, да.
Только вот ты как робот то должен.
Они не обсуждают свои проблемы, нет. Вот правильно. На этом строится безопасность, да, на то, что они встретились правильно. И должны четко по определенной системе отработать полет, да, и все.
Конечно. И сейчас нашим пилотам даже запрещают общаться на темы религиозные, политические, там, то есть на такие темы, которые могут вызвать разногласия и споры
в
экипаже.
Вот тоже момент,
должно быть. Да.
То есть просто есть запрещенные темы. Это и у нас тоже, да?
Запрещенные темы. Да, да. Это ввели. Это такая новая корпоративная культура в авиакомпаниях, что не надо обсуждать там, где могут возникнуть какие-то разногласия, споры и, не дай бог, еще какие-то неприятные вещи.
А вот скажите, все-таки видишь летчиков, я буквально только что с трапа, действительно они в подавляющем большинстве вызывают такое ощущение, идет капитан.
Ощущение
надежности. Идет действительно человек, который владеет явно профессией, который спокоен. Вот главное спокоен. Вот это вот их внешнее спокойствие. Это как оно достигается? Как оно вырабатывается? Вот именно внешнее спокойствие. Я не знаю, что там внутри происходит действительно. Но внешне это действительно очень убедительно. Причем и наши летчики, и не наши, и так далее. Это как? Это часть профессии?
Да, это отчасти и профотбор здесь влияет все-таки, вот таких каких-то тревожных личностей, неуверенных в себе. Эти личности как бы выбраковываются еще на стадии профотбора. Нужны те, у которых тревожность, хотя бы на среднем или не очень высоком уровне. Вот, и люди, как говорится, с устойчивой нервной системой, стрессоустойчивые. Все эти тесты даются на стадии профотбора, и поэтому действительно это, в общем-то, такой отобранный контингент. Хотя, я подчеркиваю, жизнь, она очень меняет людей, и неблагоприятные жизненные обстоятельства приводят к тому, что человек может ломаться, ухудшаться его психическое состояние, меняться поведение, все это может быть.
Это понятно. Наталья Владимировна, еще вот такой вопрос. Угу. Была у нас, к сожалению, в истории российской авиации авиакатастрофа, когда в кабине одновременно находились два командира. Один из них при этом выполнял обязанности второго пилота. Вот насколько, чем опасна такая ситуация, когда получается два командира, два авторитета в кабине одновременно? Из-за чего может произойти разногласие в этом случае?
Эта катастрофа, например, в Турине была в 96-м году.
Говорю о той, которая была в Ярославле конкретно.
В Ярославле. Здесь тоже случилось каким образом? Мне удобнее даже прокомментировать эту туринскую, она очень наглядная катастрофа. Когда командир очень опытный сидел на месте второго пилота, ему было 59 лет, а на месте командира был военный бывший летчик. А они вообще очень такие твердые лидеры, понимаете? Хотя он был более-менее опытный пилот, меньше было опыта, но он захватил инициативу и говорил, мы будем садиться. А второй ему говорит, мы не можем, тут ремонт полосы, у нас не хватит пробега. Но тот настоял на своем, а потом произошла там некоторая техническая неожиданность, машина выкатилась, которая ремонтировала дорогу, и нужно было срочно уйти на второй круг с малой высоты, фактически с 10 метров. И командир не сумел, растерялся, не знал, что делать, а второй пилот, который начал уводить, пропустил на нервной почве одну операцию. Все, и они не смогли набрать нужной высоты и рухнули.
То есть здесь ситуация, когда КВС был подавлен вторым пилотом, получается так?
Да, да, тот задавлял, я все сделаю, очень бравировал, я со всем справлюсь. И я сажал военные самолеты на военных аэродромах, мало ли что полоса перекрыта на ремонт, она короткая. Я посажу, не волнуйся, я все сделаю. А вот не сделал.
Но здесь в этом случае разделение вот, авторитета. То есть, я, скажем так, упрощу вопрос. В кабине может быть два авторитета, или обязательно должен быть вот командир, капитан воздушного судна, и весь остальной экипаж, который его безукоризненно слушается?
Вы знаете, если второй лидер, который сидит в кресле второго пилота, достаточно разумный человек, и он понимает, сегодня тебе отведена роль второго пилота, то он вполне могут летать два командира. Но это часто случается, надо сказать. Вот. А если он слишком такой авторитарный, амбициозный, он не любит вот, принимать эту роль, то лучше не ставить. Тут уже личностный подход. С кем-то можно так себя вести, а с кем-то нельзя.
Надежда Владимировна, еще один вопрос. Так уж получилось, мы сегодня почему-то все на примере авиапроисшествий говорим.
Что значит почему-то? Для того, чтобы их исключить, ну, да, свести к минимуму.
Обсуждаем, так сказать, этот психологический фактор в экипаже. Вспоминается авиационное происшествие в аэропорту Лос-Анджелеса, когда заходил Boeing 777, одной из китайских авиакомпаний. Вы знаете, да, что в Азии там очень... Там другое, скажем так, отношение к человеку в возрасте, и если человек в возрасте, он еще и командир воздушного судна, то ему вообще перечить вообще нельзя. И там была ситуация, когда, и как вы помните, когда командир воздушного судна заходил на полосу в ручном режиме, без автопилота и с выключенным автоматом тяги. И у него скорость начала падать, и получилось так, что они потеряли скорость прямо перед началом полосы, а там полоса, она вынесена немножко в море на насыпном участке земли. И они сейчас,
то есть, короче, сейчас
я объясню. И они хвостом задели вот этот пирс, и в итоге самолет развалился прямо в начале полосы. Там были пострадавшие, но большая часть людей спаслась. И потом выяснилось, что второй пилот, он заметил то, что скорость падает, но он психологически был настолько задавлен авторитетом командира, что он просто ему об этом не сказал.
Ничего. То есть, вот ты есть, сам спросил, сам ответил?
Есть старший пилот, да, и вот он знает, что делает, ему нельзя перечить. Вот насколько, я не знаю, встречались ли такие случаи в российской действительности, и насколько вообще часто это может быть, когда особенно учитывая, что вторые молодые пилоты, да, обычно приходят, командиры воздушных судов в России, они более уже в возрасте.
Я вам отвечу. Вы затронули очень важную тему, потому что то, о чем вы рассказываете, вот этот феномен наблюдался в гражданской авиации очень часто. И после этого ИКАО рекомендовало разработать специальный курс по обучению пилотов взаимоотношений в экипаже. И в этом курсе говорилось, что если второй пилот заметил какие-то неполадки, какие-то там подозрительные признаки, он обязан озвучить свои подозрения. И при этом командир не должен обижаться на второго пилота, потому что он не лично к нему хочет подчеркнуть какие-то недостатки в работе командира. Он болеет за безопасность, и он лишний раз переспрашивает, так ли мы все делаем, так ли у нас все идет по плану. И похвалить его обязан за то, что тот усиленно контролирует успешность завершения рейса.
И так оно
он
происходит, да?
Он должен благодарить за каждый.
То есть да, это все отработано?
Это отработано, они получают оценки за этот курс обучения. Он называется CRM, это аббревиатура с английского, Q Resource Management, управление ресурсами кабины.
Надежда вот Владимировна, хочу CRM вернуться чуть выше в нашем разговоре. Мы упомянули военных летчиков, у которых свои принципы. Вот после Второй мировой войны, когда увольняли десятки тысяч летчиков, их не брали в гражданскую авиацию. Потому что они очень легко могли пикировать, делать мертвую петлю и так далее,
насколько я знаю. Да, да.
Вот в какой момент эта система изменилась, и летчики военные переходят в гражданскую авиацию, и благодаря чему?
Ну, действительно, вы понимаете, вот еще был такой психолог известный, Дадонов Борис Игнатьевич, который развивал теорию ценностной эмоции. То есть есть люди, которые, все мы стремимся к определенному типу эмоций. Вот оказалось, что военные летчики, они стремятся испытывать удовольствие, когда они попадают в трудные ситуации. То есть у них есть тяга к риску.
Это желание адреналина просто.
Они ищут это, да, они ищут это. Если они приходят в гражданскую авиацию, им хочется хочется, чтобы были трудные метеоусловия, трудные какие-то там параметры полета.
Чтобы был вызов какой-то.
Я справлюсь. Да, да. И вот в этом смысле они действительно где-то даже потенциально опасны. Они ищут эти риски и опасности. А это не надо в гражданской авиации. Но у нас где-то вот в 90-х годах стал наблюдаться уже некоторый дефицит пилотов. Стали просто в 2000-х годах активно расти авиакомпании частные, их же... Они разрастались в огромной степени, и все набирали пилотов, и стали испытывать в начале 2000-х годов вот дефицит пилотов. И поэтому стали уже брать и военных летчиков. Даже шли на то, чтобы переучивать штурманов, хотя из них тоже плохие пилоты получали. Вот. Ну, эта тенденция вот продолжалась, и сейчас она присутствует. Но нужно, я говорю, очень тщательно контролировать поведение военного летчика.
Надежда Владимировна, и у нас в заключение к вам такой вопрос. Насколько вы действительно оцениваете серьезность поднятой нами сегодня в программе «Экипаж проблемы»? Насколько она действительно, в общем, хорошо решается в России, по вашей оценке? И действительно, что конкретно, может быть, стоило бы сделать, ну, помимо того, что вы сказали, для того, чтобы действительно исключить любые проблемы влияния здоровья и психики пилотов на безопасность полета.
Тема, которую вы рассматриваете, чрезвычайно важная, потому что все, что касается человеческого фактора, это чрезвычайно важно. Ведь у нас 70% авиационных катастроф напрямую связаны с человеческим фактором. Не с техническим, а именно человеческим фактором. И, к сожалению, у нас в Министерстве транспорта, в Росавиации нет даже отдела, который бы занимался вопросами человеческого фактора. В советское время было целое управление, медико-санитарное управление, которое вот решало эти вопросы. Теперь нет даже отдела. Вы понимаете, как можно решать вопросы человеческого фактора, разрабатывать программы какие-то, создавать компьютерные обучающие программы, вот, там, проверку документов разрабатывать, проверки психического состояния, если нет даже отдела. Вот, вот это меня просто возмущает.
Где-то позаимствовать нельзя, там, в Европе, в Америке? Это же, наверное, все достаточно открыто.
Мы отчасти это заимствуем, некоторые документы, да, мы переводим, их пытаемся применить. Но вы знаете, мы лучше знаем свой контингент, и мы даже знаем вот, болевые точки человеческого фактора, которые в нашей стране чаще себя проявляют, чем в других. В каждой стране есть своя специфика.
Безусловно.
Вот, и поэтому программы должны быть национально ориентированные. Вот хотелось бы, чтобы авиационные власти это услышали, ваши передачи, и отнеслись к этому вот более внимательно. Уверенно. Надо создавать...
Услышат. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Надежда Владимировна.
Пожалуйста, да.
Спасибо.
Я напомню, что у нас в эфире была директор научного центра Московского авиационно-технического института Надежда Владимировна Якимович. Вот, говоря о военных летчиках, я уже вне нашего полилога скажу тебе, что один из самых знаменитых российских летчиков, Алексей Кочемасов, как раз перешел из истребительной авиации и летает более чем. Никаких вызовов не ищет, хотя говорит, что как раз хотел бы еще и в космос.
Андрей, в данном случае я оперировал только фактом. Я имею в виду Вторую мировую войну, а точнее демобилизацию после нее. Это действительно факт. И люди хотели летать, но им не давали. Вот. Но сейчас...
Говорят, что как раз военные летчики ценятся больше всего на рынке гражданской авиации сейчас, потому что они уже могут летать на предельных режимах. В гражданской авиации этого не требуется,
да.
К счастью. Но если вдруг потребуется, то пилот должен уметь. И вот у них уже есть такой опыт. И
главное,
в частности, речь идет о бизнес.
Не потребовалось для его психики.
В частности, речь идет о бизнес-авиации в первую очередь. То есть не о рейсовых самолетах, а вот эти маленькие бизнес-джеты. Вот если пилот военный, он уже...
Все замечательно, я говорю еще, лучший. Лишь бы не потребовалось для его
психики. Это чисто в защиту
военных. Хочу пожелать здоровья, естественно, нашим летчикам, уважаемым, естественно, всем пассажирам. Летайте самолетами и смотрите программу «Экипаж». Всего доброго. Андрей Меньшенин.
Аркадий Шарогазский. И Сергей Михаличенко. Счастливо.